Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. Всем здравствуйте. В студии Людмила Чернова и Елена Глещинская. Лена, здравствуй.
Привет.
Поговорим мы о перемирии на Донбассе. Как раз вечер, можно, наверное, какие-то итоги за день уже подвести. Все дело в том, что объявленный режим прекращения огня на границе между Украиной и Донецкой и Луганской народными республиками держится уже почти целый день, несмотря на то, что были попытки дестабилизировать ситуацию со стороны Киева. И в эфире мы оценим, каковы шансы у этой очередной попытки, она, кстати, уже 21-я, знатоки посчитали, урегулировать этот конфликт.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня заявил, что договоренности о бессрочном перемирии в Донбассе, которые вступили в силу сегодня ночью, являются очень важным шагом к разрядке напряженности. Но также важно, чтобы они полностью соблюдались с обеими сторонами конфликта. И Россия не должна становиться гарантом соблюдения режима прекращения огня в Донбассе, так как не является стороной в украинском конфликте. И вот именно это заявление Пескова вызвало неоднозначную реакцию на Украине. Там сейчас все заголовки интернет-изданий, телевидения, радио, все пестрят тем, что Россия отказывается от Донбасса, хотя это, я думаю, что...
Удивительная реакция.
Да,
Россия говорит ровно эти слова уже сколько лет?
Ранее в воскресенье Путин и Зеленский по телефону обсуждали этот режим прекращения огня на Донбассе. Разговор состоялся по инициативе именно Киева. И обсуждали дополнительные меры, чтобы поддержать это перемирие. Вот как раз именно из-за того, что предыдущие все попытки заканчивались буквально в первые часы. Владимир Путин подчеркнул приоритетность реализации принятых лидерами нормандского формата решений, в том числе и по итогам саммита в Париже в декабре 2019 года. Что же Зеленский? Зеленский постоянно заявляет о безальтернативности минских договоренностей. Во всяком случае, когда он выступает на каких-то международных саммитах, в переговорах с международными своими партнерами, но в реальных действиях Киева не все так гладко, и как раз они и не соблюдают вот эти минские договоренности. Вот о чем как раз и напомнил ему Путин в телефонном разговоре, что принятое 15 июля, совсем недавно, Верховной Рады постановление о проведении местных выборов в 2020 году противоречит как раз Минским соглашениям, там, где как раз и записано о том, что как и каким образом и когда должны состояться выборы в местные органы самоуправления, и в том числе и в Донецкой Народной Республике, и в Луганской Народной Республике. И вот камнем преткновения стал вот этот вопрос с выборами и несоблюдением Киевом Минских соглашений.
Этот не тот пункт, который Киев все не мог понять, надо было как-то расшифровать.
Они, по-моему, там много чего не могут понять в этих Минских соглашениях, но Зеленский заявляет, что он придерживается. Видимо, ему так сказали, что так надо заявлять.
Ну, давай тогда выясним, каковы перспективы сохранить перемирие. Вместе с заместителем директора Центра геополитических экспертиз и обозревателем Федерального агентства новостей Натальей Макеевой. Наталья Владимировна, здравствуйте.
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 Наталья Владимировна, как вы считаете, вот это очередная 22-я попытка...
21-я, пока
21-я
что.
21-я попытка, что. Счастливая, да? Будет счастливой, сможет продержаться это перемирие? Есть ли на сегодняшний момент политическая воля со стороны Киева, потому что я как полагаю?
Знаете, на мой взгляд, долго это так называемое перемирие не продержится. Ну, поскольку как бы предпосылок для этого я лично не вижу. Предыдущие, они не то, что, как вы сказали, несколько часов их не было, буквально несколько минут. Вот год назад, тоже в 20-х числах, я наблюдала за тем, как соблюдается перемирие. Ну, буквально вскоре после полуночи произошли уже обстрелы на окраинах Донецка, в районе поселка Петровский. Вот. И в данном случае тоже я даже не сомневаюсь, что, к сожалению, вскоре перемирие будет нарушено украинской стороной. И тут объяснение простое, что пока гаранты Минских соглашений не найдут серьезный инструмент давления на Киев, чтобы Киев действительно мог ответить за нарушение его военного, собственно говоря, режима прекращения огня, никакого реального эффекта не будет. Не только вопрос, сколько это продлится, там несколько минут, несколько часов, или, может быть, продлится больше суток. Потому что вот сейчас уже... во-первых, значит, Ярош, небезызвестный, и украинские журналисты, военные эксперт Бутусов заявляют о том, что режим полного прекращения огня нарушает права их военнослужащих, это раз. А во-вторых, уже звучат обвинения в адрес ДНР, что они якобы что-то нарушили, хотя я узнавала по нескольким каналам, ничего наши военные не нарушали.
Наталья Владимировна, а вот знаете, я вот слежу за ситуацией, и мне знаете, что еще насторожило и очень, так сказать, не понравилось, что по сообщениям украинской стороны на передовые позиции прибывают дополнительные смотрящие. Как они говорят, это опытные военнослужащие, имеющие опыт миротворческих миссий под эгидой ООН. Вообще, эти какие-то опытные военнослужащие, но не которые состоят в рядах ВСУ. Это вообще как они, кому они подчиняются? И могут ли они кому-то подчиняться? Может быть, именно из-за вот этого там происходит вот это все?
Ну, вы знаете, вряд ли это из-за этих людей что-то происходит, потому что, опять же, в любом случае у этих людей есть свои командиры, они выполняют определенные приказы, они принимают решения, исходя, опять же, из вышестоящих решений.
Но они не подчиняются вооруженным силам, они не подчиняются главнокомандующему, они сами по себе каким-то образом. Это какие-то там добровольцы, самоорганизованные отряды, они тоже там уже прибывают. Вот как там сообщают украинские СМИ.
Ну, смотрите, если это на самом деле так, если это не попытка, опять же, запугать защитников Новороссии, то это будет означать, что перемирие уже точно долго не продлится. Потому что, да, действительно, ВСУ хотя бы может теоретически, да, с определенной оговоркой выполнять приказы Киева, то что такое вот эти добровольцы, мы видели в селе Золотое, где, значит, стоял надбатовец и грызся с президентом страны, собственно говоря, Зеленским, и вот которому Зеленский произнес свое знаменитое выражение, что я не лох какой-нибудь, мне 42 года, я президент. Вот. Ну, как бы мы понимаем, что там за управляемость. Если это действительно правда. Но опять же, если туда допускают вообще на линию соприкосновения каких-то непонятных мутных людей, да, какие-то подразделения, какие-то незаконные вооруженные формирования, а по статусу они таким именно статусом и обладают, незаконные вооруженные формирования, то это значит, что тем более Киев не собирается выполнять никакие договоренности, никакие соглашения. Потому что если государство хочет что-то соблюдать, то вот этот сброд никто точно на передовую никогда не допустит.
Наталья Владимировна, вы уже вы уже сказали, что Киев не начнет соблюдать перемирие длительное, да, то долговечное, скажем, которого все ждут, пока гаранты Минских соглашений не найдут рычаги воздействия на него. Какие это могут быть рычаги?
Ну, в первую очередь, экономические. Я думаю, что при желании, в принципе, можно управлять, в общем-то, тем, что происходит на Украине, даже чисто экономическими решениями. Потому что это совершенно не суверенное, вообще депрессивное государство, которое без поддержки извне, ну, по большому счету, долго не протянет. Я думаю, есть способ на этом уровне договориться. Естественно, что я не говорю о том, что кто-то там военным образом должен поставить Киев на место. Ни в коем случае. Ну, у гарантов должны быть иные способы. Дипломатические, военные, в смысле дипломатические, экономические.
Наталья Владимировна, там в украинских СМИ, в украинских соцсетях сейчас идет дискуссия о том, кому выгодно, что перемирие не соблюдается. Это, конечно, ну, как бы смешно читать, да, кому выгодно, что перемирие не соблюдается. Но там очень много версий, в том числе, что это выгодно и самим Донецкой и Луганской народным республикам. Как вы прокомментируете такие версии?
Да, вы знаете, это совершенно точно не может быть им выгодно, потому что у каждого из тех, кто стоит на передовой, это не пришлые люди, а это в основном местные жители. Да, там добровольцев из России и других стран очень-очень мало уже сейчас осталось. В основном это местные жители, которые прекрасно понимают, что каждый снаряд мало того, что в них может прилететь, но это еще ладно, люди знают, на что идут. Он может прилететь их близким, друзьям, знакомым, родственникам, бывшим одноклассникам и так далее. А эскалация конфликта в Донбассе и вообще поддержание конфликта в таком как бы в горячем теплом виде выгодно исключительно тем, кто принимает решение, но не в Киеве, а за океаном. Как мы понимаем, что заказчиком, собственно говоря, серьезных процессов являются определенные заокеанские стратегии, которым выгодно поддерживать вот этот тлеющий конфликт у границ России. Почему тлеющий? Потому что если он прекратится, собственно говоря, то никакого толку им от этого не будет, а если он разгорится хорошо, то есть очень большая вероятность, что Россия очень быстро эту проблему решит. У нас, в принципе, там в Южном военном округе накоплены достаточные военные силы для этого случая. Да, и я думаю, что эта проблема будет решена довольно быстро, потому что...
За считанные часы, да?
Ну, я думаю, что да. Конечно, ничего хорошего, никто этого не хочет, хотя и русские войны, все знают это стихотворение, оно по-прежнему актуально. Да, именно поэтому вот этот белотекущий, тлеющий, изматывающий конфликт, да, вот эта вот точка нестабильности у наших границ, причем не просто точка нестабильности, а там, где страдают русские люди, имеющие огромные связи, собственно говоря, на территории России. Вот даже в Москве у многих родственников просто в Донбассе находятся, там живут всю жизнь. Да, и вот это как бы, да, это выгодно. Поэтому единственный выгодоприобретатель вообще от того, что перемирие будет сорвано, он находится далеко, не за, далеко за океаном, но ни в коем случае не в Донбассе. Это вообще...
Ну, вот знаете, если говорить о том, кому выгодно и кто влияет на эти процессы, кроме заокеанских, далеких, да, вот тех людей, которые влияют на это, есть же еще европейские участники Минских договоренностей, нормандского формата, и вот как раз министр иностранных дел Германии заявил о том, что, ну, это он заявлял в контексте того, что он не приветствует то, что Россия будет в расширенном формате G7, но с такой оговоркой, что Россия все-таки очень нужна для того, чтобы конфликт этот был решен, в том числе конфликт не только на Украине, а и в других точках планеты. Как вы
Естественно, да. Ну, естественно, что Украина, в смысле, что Россия является крупным игроком на мировой арене, это как бы это нельзя отрицать, да, и Россия, и США, и все крупные влиятельные государства. И, собственно говоря, та же Германия. Поэтому, естественно, что решать военный конфликт, разбираться с ним у границ России без участия самой России невозможно, да, потому что, да, мы являемся игроком и в том же Донбассе, мы очень помогаем этим территориям, туда идут огромные деньги, то есть, по сути, как бы этот, ну, это, конечно, не российский регион, но это регион под значительным таким, ну, зонтиком России, что ли, да, то есть мы в любой момент готовы, во-первых, за них вступиться, это раз, и экономически мы действительно поддерживаем это два, и всем, по-моему, это очевидно. И да, без России это решить невозможно. Но что касается, понимаете, интересов Европы, по большому счету Европе эта вся ситуация тоже надоела. И Европа в ней находится, во-первых, чтобы наконец-то ее решить, а во-вторых, потому что среди европейских лидеров тоже все не так однозначно. Там кто-то начинает склоняться в сторону евроскептицизма, как та же Германия, у них огромные тенденции такие. Но с другой стороны, часть лидеров все-таки находится под контролем Вашингтона, и в значительной степени Европа пока что является территорией, которую контролирует именно США. Даже назвать их полностью суверенными, как это ни странно звучит, все-таки нельзя. Европе только предстоит стать действительно европейской Европой, да, когда там тенденции евроскептицизма возьмут верх, вот, и тогда там будут действительно какие-то независимые решения. А сейчас все серьезные вещи, они обсуждаются с оглядкой на Вашингтон.
Наталья Владимировна, вот свежие буквально новости, опять же, о противостоянии, да, одной стороны и другой стороны Донецкой Народной Республики говорят, что Киев развернул буквально информационную кампанию по дестабилизации обстановки на линии соприкосновения, то есть вся информация о нарушении перемирия, это не что иное, как, ну, пиар-кампания, что ли, провокация, да, раздувание именно ситуации в СМИ. На самом же деле, со стороны Донецкой и Луганской Народных Республик никаких нарушений нет. Как вы считаете, если нарушений на самом деле нет, долго ли Киев сможет играть вот в такую игру?
Ну, так это совершенно очевидно, для чего это делается. Честно, живем в информационном обществе. Главное, а то, как напишут о неком событии или заявлении в СМИ, там, в благосфере, какое мнение будет прокачано, а вообще нереальная суть события там. И уже даже сам факт его совершения, он не играет особой роли. Для чего, по большому счету, сейчас вот это делается? Весь этот разговор о якобы имевших место двух обстрелах. Да, там якобы один обстрел был вскоре после полуночи, другой где-то около 9 утра, да, хотя это там не было ничего такого. Это нужно в первую очередь, вот в первую очередь, для того, чтобы потом, когда ВСУ начнут сами осуществлять уже реальные обстрелы, сказать: ребят, а эти первые начали. Вот я убеждена, что это делается именно для этого, чтобы уже людей по обе стороны линии соприкосновения, обычных простых людей, да, морально подготовить к тому, что в принципе никакого перемирия нет. Вот эти нарушили, сейчас мы тоже им там дадим ответку, а там же как бы я вам напомню, что там в случае необходимости, да, ответный огонь может открываться там через целую цепочку согласований, то есть там верховное командование, ОБСЕ должно быть в курсе, да, то есть как бы они готовятся к тому, чтобы прокачать эту тему. То есть к нарушению, собственно говоря, режима полного прекращения огня. Я тоже так напомню, что в данном случае, в отличие от предыдущих перемирий, речь идет о том, что нельзя применять даже стрелковое оружие, вести работу разведгрупп и применение разведывательных беспилотников.
Наталья Владимировна, спасибо вам большое за комментарии. Заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева была на связи со студией «Радио Спутник». Лен, я предлагаю провести такое, может быть, промежуточное подведение итогов, что случилось за день, да, все-таки. Еще раз напомним, Киев обвинил Донбасс в нарушении перемирия. ДНР якобы в первый же час с момента вступления в силу дополнительных мер открыла, в общем, огонь. А ДНР говорит, что, в общем, ничего такого не было. Затем официальный представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики назвал провокацией заявление Киева о нарушении режима прекращения огня в Донбассе.
И... Затем Киев пошел на попятную и заявили, что на Украине считают, что пока не стоит говорить о нарушении перемирия на Донбассе. Но с оговорочкой, что там и были выстрелы, но это должно расследовать все-таки ОБСЕ. То есть вот такие вот идут качели. Вот я вот посмотрела, и как раз вот сейчас опять в офисе Зеленского заявили, что прекращение огня в Донбассе работает. Все-таки работает. Они, то есть, опровергли то, что они говорили прямо в первые часы о том, что говорит. Для чего это делается, это вроде бы понятно, да, для того, чтобы можно было в дальнейшем оправдать свои какие-то наступательные операции, и то, что главнокомандующий сам лично присутствует сейчас возле границы и говорит о том, что в случае чего он даст команду открыть огонь, я думаю, что это уже о многом говорит, то есть готовится какая-то провокация, скорее всего.
Ну, в общем, о том, будут выполнены минские договоренности, будет ли это перемирие долговременным, давай будем выяснять. Поговорим с директором фонда прогрессивной политики Олегом Бондаренко. Олег Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Олег Владимирович, как вы считаете, минские договоренности, то, о чем сейчас говорится, они безальтернативны или все-таки есть какой-то другой вариант урегулирования этого конфликта?
Ну, вы знаете, на самом деле все имеет альтернативу, конечно, и минские договоренности совершенно не безальтернативны, они были заключены в тех обстоятельствах и теми людьми, которые на тот момент возглавляли политические процессы в разных странах. Я имею в виду Порошенко в первую очередь. На что, кстати, сейчас ссылается Зеленский, который говорит, что он действовал под давлением обстоятельств. Вот. Но действительно, на тот момент ничего лучше минских соглашений придумать было нельзя. Можно ли сейчас придумать что-то лучшее? Это такой риторический вопрос. И опять же, это такая, как бы, зависит от того, с чьим мнением надо считаться.
А вот скажите мне, да, а вот скажите, пожалуйста, на уровне руководства стран вроде бы понятно, вроде бы есть политическая воля, да, во всяком случае никто из них не отрицает. В самой, внутри Украины, у меня иногда складывается такое впечатление, что там ВСУ отдельно, президент отдельно, а есть еще трехсторонняя контактная группа, есть еще объединенные силы, и все они, по-моему, действуют каких-то в разных плоскостях или в разных реальностях. Они
вообще знаете, вы недалеко от истины находитесь, потому что действительно Владимир Зеленский является президентом Украины лишь номинально. А по факту, это не секрет, об этом говорилось после той последней встречи в Париже 9 декабря в нормандском формате, что Зеленский просто физически не контролирует своих военных. Он не в состоянии добиться от своих собственных украинских же военных мира, и он не в состоянии того, чтобы они прекратили огонь на всей линии соприкосновения. Это, в общем, абсолютно известный факт, я тут не открываю никаких секретов. Поэтому, не оправдывая ни в коем случае Зеленского, я хочу обратить внимание на то, что вот это вот его заявление можно трактовать следующим образом, что он получил чуть больше полномочий. Он стал чуть больше президентом, еще более президентистым. Хотя на самом деле,
комплимент.
Он не контролирует своих силовиков. Да? Президентом Украины он является номинально, как английская королева.
Ну вот смотрите,
внутренних дел Арсен Аваков ему не подчиняется. Это знают все. Абсолютно, да.
Кроме того, там есть ВСУ.
То же самое касается ряда еще силовых структур и ряда субъектов внутри Министерства обороны Украины, которые не подчиняются президенту.
Вот ВСУ, и да, Министерство обороны сейчас... Украины, да. оно как бы, но все равно оно действует в официальном законодательном поле. Но есть же еще командование Объединенных сил, куда входят разные отряды самообороны, добровольцы, националисты.
Официальное законодательное поле – это формальность.
Да, ну вот это вот...
Внимание не обращать.
Вот этот вот
потому
весь...
что в официальном законодательном поле не прописан контроль американских кураторов, военных инструкторов, и всего прочего. А он есть. И по факту он является приоритетом.
А вы думаете, они напрямую получают команды?
Я абсолютно уверен в том, что есть на Украине до сих пор силовые органы, которые получают команды напрямую из Вашингтона. И в лучшем случае в Киеве эти команды где-то согласуются. А в худшем случае даже не согласуются.
Олег Владимирович, вы знаете, вы меня даже...
Зеленский узнает из интернета. Я вполне такое допускаю, это абсолютная реальность. А почему нет?
Вы знаете, вы меня даже успокоили, потому что я на самом деле думала, что вот эти вот все силы и отряды, они вообще неуправляемы. А раз они уже подчиняются кому-то, хотя бы командам...
Нет, все давно управляемо. Неуправляемым все было только первый период времени, в 2014 году, и то отчасти. Все давно управляемо, и все эти там, и так называемые дорабатывания нацистские, и все остальные ребята, они очень даже управляемы. Вопрос в том, кем.
Таким образом, вот сегодняшнее перемирие, которое объявлено, оно тоже зависит только от решений из-за рубежа.
Сегодняшнее перемирие, которое объявлено, я думаю, связано с тем, что господин Зеленский почувствовал чуть больше своих полномочий, чем раньше. Он стал чуть-чуть больше президентом Украины, чем раньше.
Почему?
А то, что он действительно... Почему? Ну, потому что вот так сложилось. Он только год является президентом Украины. Да?
И при отметил этом юбилей и почувствовал силу.
Ну, конечно, это связано не с юбилеем. Это связано с какими-то внутренними процессами, о которых мы с вами, увы, не знаем. Мы вряд ли можем знать. Но это связано именно с тем, что он действительно, я верю в то, что Зеленский... хочет урегулирования на востоке Украины. Он приходил с этим лозунгом к власти. Если он не реализует его, он потеряет легитимность. А для Украины вопрос, так сказать, рейтинга, политика – это вопрос его выживания. Я думаю, у господина Зеленского есть желание остаться на посту президента или, по крайней мере, закончить этот срок. Для этого ему нужно сохранять высокий уровень легитимности. Высокий
Почему
уровень
же тогда...
Он может сохранять только в случае, если он все-таки как-то будет пытаться закончить конфликт на Донбассе. И сейчас он стал, может быть, на полшажка ближе к этому в силу того, что у него стало чуть больше для этого прав и возможностей.
Вот Почему же тогда самый главный вопрос проведения выборов на Донбассе не решается Зеленским?
Ну, я думаю, потому что он пока...
Не настолько сильный, да?
Конечно, он пока просто не готов этот вопрос решить.
Это внутренний...
Не в его компетенции.
Это внутреннее... Это не только в его компетенции. Мне кажется, что тут будет еще и внутреннее сопротивление внутри самой Украины, где различные силы будут против этого.
Вот я, кстати, про различные силы
собой.
Хотела...
Если внутренние силы, которые будут против этого, они же не сами по себе, понимаете, да? Они что же, кем-то управляются, да, кем-то финансируются, откуда-то их ноги растут и так далее. То есть и вот те, кто является хозяевами этих сил, они против этого.
Ну да, там есть олигархи, которые финансируют внутренние силы, они тоже вполне против этих выборов.
И олигархи, но все-таки я бы отдал главенствующую роль Вашингтону, конечно, во всей этой истории.
А насколько националисты сильны еще на Украине? Вот сейчас митингуют возле офиса Зеленского и требуют не допустить капитуляции в Донбассе.
Ну, это логично, да. Они сильны, они будут оставаться сильны до тех пор, пока им будет разрешено оставаться сильными. И да, они контролируются во многом Арсеном Аваковым, то есть ребятами из Вашингтона, которые могут, в принципе, при желании, было бы желание, опять же, этот вентиль прикрутить в какой-то момент и закончится.
Вы очень нас расстроили. Мы думали, что там возможно сейчас урегулирование, однако вот с ваших слов понятно, что...
Урегулирование возможно, если Владимир Зеленский станет чуть больше президентом Украины, чем он является сейчас.
Нужно
что
подождать.
Для этого должно произойти, мы с вами до конца не знаем, потому что это уже, так сказать, такая очень внутренняя, глубокая задействуется тектоника, так сказать, украино-американских взаимоотношений.
Будем следить за ситуацией. Олег Владимирович, спасибо. Директор фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Меня зовут Людмила Чернова. В студии также со мной Елена Глещинская. Лен, спасибо.
Спасибо.